Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свободы». С вами продюсер Илья Бабчинецкий и ведущий Сергей Сининский. Здравствуйте. В этом выпуске. Экономический спад в России вновь приостановился, констатировало Министерство экономического развития, оценив показатели декабря прошлого года. Однако сами предприятия оценивают ныне ближайшие перспективы куда более негативно, чем даже годом ранее. Им надоело быть на дне кризиса. К такому выводу пришли исследователи из Института экономической политики имени Гайдара. Однако и оттолкнуться от этого дна предприятия пока не в состоянии. Внутренний спрос в стране, резко упавший на фоне кризиса, оказывается явно недостаточным. Обреченный триллион рублей. Правительство обсуждает нестандартные меры, чтобы повысить привлекательность новой волны приватизации государственных компаний. В частности, получить за их акции больше, чем они сегодня реально стоят на рынке. Однако главное препятствие для этих планов в нынешней ситуации отнюдь не в нехватке на рынке инвесторов, готовых в принципе покупать российские акции, уверен один из участников нашего разговора сегодня. Экономическая среда, еженедельная программа «Радио Свобода». Спад российской экономики практически остановился в декабре, отмечает Министерство экономического развития в очередном мониторинге, представленном на этой неделе. По предварительным оценкам министерства, объем ВВП России с учетом сезонных факторов после спада на 0,2% в ноябре в течение декабря оставался неизменным, продемонстрировав таким образом и нулевой рост, и нулевое падение одновременно. При этом в промышленном производстве в целом, по тем же оценкам, сокращение объемов выпуска оказалось сразу в 7 раз меньшим, чем в ноябре – 0,1% против 0,7% месяцем ранее. Начиная с лета прошлого года, нулевой спад экономики в течение месяца или даже небольшой ее прирост отмечается уже не впервые. И всякий раз правительство осторожно говорит о том, что, дескать, российские компании и предприятия адаптировались к кризису. Возможно, это и так. Однако начало 2016 года, судя по оценкам экспертов, внушает этим предприятиям куда меньше оптимизма, чем можно предположить, исходя из очередных данных статистики. Меньше даже по сравнению с началом 2015 года. В Институте экономической политики имени Егора Гайдара уже почти четверть века регулярно оценивают уровень адаптации российских промышленных предприятий к текущей ситуации в экономике. И по данным экспертов института, индекс такой адаптации предприятий в январе 2016 года неожиданно продемонстрировал столь резкое падение, какого не отмечалось с 2009 года. Наш собеседник в Москве, заведующий лабораторией конъюнктурных опросов Института имени Гайдара Сергей Цухло.
По этому показателю, данные, за которые мы получаем уже и в феврале, видно, что российской промышленности надоело находиться на дне кризиса, в который она попала по воле рока или по воле других обстоятельств в 2015 году. Однако попытки оторваться от дна кризиса, о чем некоторые чиновники несколько раз объявляли в 2015 году, пока неудачные. Не хватает спроса. И именно этот показатель больше всего раздражает российские промышленные предприятия. Промышленности нужен спрос, который, к сожалению, она не видит. И если для нахождения на дне кризиса такой ситуации, такой стабильности, которой гордится российское правительство, было достаточно, то для того, чтобы начать выходить из кризиса, этого уже недостаточно. Именно такое обстоятельство и привело к тому, что индекс адаптации снизился в январе 2016 года, и по поступающим данным за февраль, скорее всего, окончательная оценка этого индекса за первый квартал 2016 года будет еще хуже, чем первая оценка по январю 2016 года.
Результаты ваших последних по времени исследований указывают на ускорение роста избыточных мощностей в российской индустрии. То есть, если в 2016 году возобновится рост внутреннего спроса в России, мощности для него найдутся. Другое дело, видятся ли самим предприятиям некие признаки возобновления роста этого спроса уже в ближайшие месяцы?
Я думаю, что по данным за январь и первым данным за февраль, особых надежд на рост спроса российская промышленность не испытывает. И это обстоятельство становится большим минусом для промышленности. Ни фактические изменения спроса, ни его прогнозы не говорят о том, что что-то положительное произойдет в ближайшие месяцы. А причина этого очевидна для всех более-менее ориентирующихся в российской экономике. Потребительский спрос сжимается, население теряет реальные доходы и переходит на стратегию выживания. Не накопление, не расширение потребления, а именно выживание. Сами предприятия, которые лучше понимают свое положение, в январе резко снизили свои инвестиционные планы. В такой ситуации ни инвестиционного спроса, ни потребительского спроса для российской промышленности ожидать не стоит. А дальнейшее обесценение рубля придет к тому, что все покупатели в России будут вынуждены тратить больше рублей на импорт, от которого российская экономика, к сожалению, избавиться не может.
По вашим данным, почти треть российских предприятий оценивает собственные производственные мощности сегодня как более чем достаточные, тогда как на дефицит мощности указывает не более 7% предприятий. Но интересно, что свою обеспеченность кадрами на сегодня предприятия оценивают практически наоборот. Почти 80% считают нынешнее количество своих работников как достаточное в связи с ожидаемыми изменениями спроса. Но если так, стало быть, новых сокращений персонала на промышленных предприятиях России пока не ожидается? Или вы как-то иначе интерпретируете такие результаты своих опросов бизнеса?
Я интерпретирую эти результаты с учетом того обстоятельства, что в российской экономике в последние, наверное, 25 уже лет произошла фактически ликвидация среднего профтехобразования. То есть исчезли те самые ПТУ, которые были в советские времена. В результате российская промышленность лишилась притока рабочих. И, в первую очередь, идет речь о квалифицированных рабочих. Молодежь не идет в ПТУ, которых просто стало гораздо меньше. По этой причине российские промышленные предприятия давно живут в условиях недостатка квалифицированных рабочих. И, пометуя тот опыт, который у них был в 2005, 2006, 2007 и отчасти 2008 годах, они держат до последнего рабочих на своих предприятиях. Поэтому никаких увольнений именно квалифицированных рабочих или просто рабочих из российской промышленности не будет. Будут увольняться инженеры, управленцы. Мы об этом постоянно видели сообщения в 2015 году. Полагаю, что такая политика занятости российской промышленности сохранится и в 2016 году. Поскольку если они уволят рабочих, то в случае какого-то роста, даже небольшого, они не смогут адекватно увеличить выпуск. А самой массовой реакцией, по нашим данным, в случае дефицита рабочих будет снижение качества выпускаемой продукции. Не рост заработной платы, как нас учит экономическая теория, а именно снижение качества выпускаемой продукции, либо невозможность увеличить рост выпуска в случае роста спроса на российскую промышленную продукцию.
Вы осуществляете также поквартальный мониторинг импортозамещения в закупках сырья и материалов по разным отраслям российской экономики. И, скажем, еще осенью прошлого года вы отмечали резкое сокращение планов дальнейшего его расширения даже в таких очевидных лидерах этого процесса, как пищевая промышленность. То есть импортозамещение все больше смещалось в сторону импортосохранения. Это могло объясняться двумя факторами, по вашим оценкам. С одной стороны, пищевая промышленность могла просто исчерпать возможности сырьевой базы российского сельского хозяйства. С другой стороны, она, возможно, убедилась в том, что и общее качество этой базы, включая стабильность поставок и их объемы, таково, что российское сельское хозяйство просто оказалось не в состоянии загрузить все мощности российской пищевой перерабатывающей промышленности. Но это оценки на осень прошлого года. Последние по времени данные вашего мониторинга импортозамещения в российской экономике указывают ли на некие изменения в сформировавшейся тогда тенденции?
Да, мы имеем последние данные за январь 2016 года, и эти данные говорят, что в промышленности по-прежнему преобладают предприятия, которые пытаются сохранить долю импорта и в сырье, и в материалах, и в машинах, и оборудовании. Но, судя по тем прогнозам, которые промышленность имела в начале квартала на первый квартал 2016 года, они вынуждены или планируют немножко больше отказываться от импорта в сравнении с теми планами, которые у них были на четвертый квартал 2015 года. Я думаю, по той причине, что очередная волна девальвации, которую мы видели в декабре и в январе, видимо, все-таки добивает вот такие планы, и инвестиционные планы промышленности, и планы по выпуску, и заставляет их, наверное, все-таки заставляет, а они не по доброй воле переходят на российские аналоги, которых, к сожалению, судя по августовскому опросу 2015 года, по-прежнему не хватает для российской промышленности.
В целом, если судить по тому, как меняются в последние месяцы оценки самих предприятий в отношении текущей ситуации в экономике России, дно нынешнего кризиса в ней по-прежнему не пройдено и может вновь, скажем так, углубиться, или скорее они предполагают некую экономическую динамику вблизи нынешнего дна, но уже не ниже.
Я думаю, что может определенно говорить о том, что отрыва от дна не будет. Будет ли нахождение вблизи существующих уровней или будет небольшое углубление, но именно небольшое вот здесь непонятно. Предприятия в конце 2015 года, где-то, наверное, сентября-октября, они предпринимали попытку отрыва от дна, но, к сожалению, энергии спроса на промышленную продукцию не хватило, и они прекратили эти попытки, поняли, что это бесполезно, и выражают свое отношение в том, что резко ухудшили оценки текущих объемов спроса и оценки запасов готовой продукции, которые претерпели резкие негативные изменения и в январе 2016 года, и первые поступающие данные за февраль говорят о том, что эти оценки еще больше ухудшатся. Мы спрашиваем не только о том, как изменился спрос или запасы готовой продукции, мы спрашиваем о том, как они оценивают текущий спрос на свою продукцию, как оценивают фактически объемы запасов готовой продукции. По этим показателям возросла доля ответов ниже нормы, то есть которые считают, что существующий объем спроса ниже нормы, а в отношении запасов выше нормы. То есть спрос недостаточен, а запасы готовой продукции стали избыточными. Два эти показателя очень хорошо оценивают то настроение и ожидания промышленности, которые предприятия имеют на данный момент, и что они ожидают в ближайшие 2-3 месяца. То есть отрыв от дна в первом квартале и во втором квартале промышленность не ожидает.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечал в Москве заведующий лабораторией конъюнктурных опросов Института экономической политики имени Егора Гайдара Сергей Цухлов. «Экономическая среда» – еженедельная программа «Радио Свобода». Продолжаем выпуск. Обреченный триллион приватизации. Мы ищем сейчас нестандартное решение, чтобы найти средства для финансирования дефицита госбюджета, заявил на днях министр финансов России Антон Силуанов. Среди обсуждаемых, по его словам, в частности, выпуск специальных конвертируемых облигаций для планируемых сделок по приватизации государственных компаний. Они частично страхуют инвесторов от возможных потерь, позволяя тем самым государству, по словам министра, получить за выставляемые на продажу акции компаний больше, чем они реально стоят сегодня. Это напоминает предложение, от которого трудно отказаться, полагает один из участников нашей программы, а другой добавляет: проблема грядущей приватизации в России отнюдь не в нехватке инвесторов, готовых в принципе покупать российские акции. Идея выпуска гособлигаций, конвертируемых в акции приватизируемых компаний, обсуждалась в правительстве еще в начале 2012 года. Нефть тогда стоила $100 за баррель, а экономический рост составлял 3,5% в год. И в правительстве сочли более приемлемым продавать акции напрямую. Теперь нефть стоит в 3 раза меньше, а рост экономики сменился в 2015 году глубоким спадом. И о конвертируемых облигациях вспомнили вновь. Идея заключается в том, что инвестор получает ценную бумагу, гарантирующую ему определенный, заранее оговоренный процентный доход, даже в том случае, если цена самой акции и не вырастет в дальнейшем до согласованной при продаже цены будущей конвертации. И наоборот, при росте стоимости акции повышается и цена выпущенной под нее облигации, поясняет руководитель отдела долговых рынков аналитического управления инвестиционной компании «Уралсиб Кэпитал» Дмитрий Дудкин.
Ну, естественно, можно продать эту облигацию конвертируемую, а цена ее, она будет сменяться по мере роста цены акции компании, на которой она выпущена. И чем больше будет цена акции этой компании, даже если она еще не дойдет до цены конвертации, тем больше будет цена этой облигации. В принципе, конвертируемые облигации зачастую могут торговаться по очень высоким ценам, там 120-130% от номинала. Исторически это вполне было возможно. То есть там можно получить достаточно большой доход, который, ну, несколько меньше, но почти пропорционален доходу по самой акции, на которой выпущена эта бумага.
Однако проблема грядущей приватизации в России заключается отнюдь не в количестве инвесторов, готовых в принципе покупать российские акции, продолжает Дмитрий Дудкин.
Основная проблема заключается в том, что в России сейчас не просматривается экономическая перспектива. Инвестору необходимо знать, что у компаний, акции которых они покупают, будет расти прибыль в будущем. Но сейчас, когда экономика России находится в рецессии, это очень сложно прогнозировать. И поэтому основная проблема с новой приватизацией заключается как раз в том, что не просматривается вот эта перспектива. Если бы в этой ситуации наметился какой-нибудь положительный изменение, и, скажем, экономика начала бы хотя бы немножко расти с низкой базы там, и так далее, то мне кажется, что желающих купить российские акции было бы вполне достаточно, и тут не обязательно было бы даже вводить какие-то особенные новые инструменты в виде вот этих вот конвертируемых облигаций для того, чтобы реализовать приватизационные планы.
Если такие облигации все же появятся на рынке в рамках новой приватизации государственных компаний, то они вполне могут быть востребованы инвесторами, хотя в целом успехом это и трудно будет назвать, считает директор Института стратегического анализа аудиторско-консалтинговой компании ФБК, что означает финансовые и бухгалтерские консультанты, Игорь Николаев.
Как известно, было дано указание: по дешевке не продаем. Значит, особых путей-то нету, надо что-то такое придумать. Вот придумали такой механизм, который, естественно, для потенциальных покупателей не привлекателен. Потому что, ну где гарантии, что через 3-5 лет, как выразился министр финансов, цены отрастут? Вообще-то это среднесрочный период, а мы вступили в такой суперцикл низких мировых цен на нефть, долгосрочный. И с большой долей вероятности и через 3 года цены на ту же нефть останутся низкими. А это значит, что вряд ли наш фондовый рынок отрастет, опять же употреблю этот термин, столь существенно, что сейчас обещается. Итак, для бизнеса это не привлекательно. Значит, буду делать предложения инвесторам такие, от которых трудно отказаться. То есть порядок будет такой добровольно-принудительный. Вот ты купишь вот это, а вот ты купишь вот это. И вот только с таким условием шансы есть.
За последние 7 лет, с 2009 по 2015 годы, доходы бюджета России от приватизации государственной собственности, по данным Федерального казначейства, составили в целом примерно 270 миллиардов рублей, почти половина из которых пришлась на 2011 год. От новой приватизации предполагается получить в течение 2016 года 1 триллион рублей, то есть сразу в 4 раза больше. Однако и общая конъюнктура для новой сделок хуже почти некуда, и объявленные для них президентом ограничения весьма жесткие. В частности, компания-покупатель должна быть зарегистрирована в России, а для финансирования покупок приватизируемых акций она не сможет привлекать кредиты государственных банков. При таком сочетании условий и обстоятельств, сколь реальны, по вашим представлениям, планы получить в госбюджет от новой приватизации всего за год 1 триллион рублей дополнительно? Для сравнения, это менее 10% общих планируемых доходов казны в 2016 году.
Я думаю, что все-таки планы завышены, около 1 триллиона рублей. Это вряд ли. Будет идти своего рода торг. Вот тебе неплохо было бы это купить по такой-то цене. В ответ будет: так а денег нету. И окажется, что действительно не так много тех свободных денег, которые могут эти самые потенциальные инвесторы потратить. То есть я думаю, что может быть несколько сотен миллиардов рублей и получит бюджет, но о триллионах суммах здесь речи не идет. Кстати, вот 1 триллион – это какая-то магическая цифра в планах приватизации. Не раз уже вот за 3 года вот насчитывали почему-то 1 триллион. Ну, наверное, цифра такая, она греет, она нравится, но, к сожалению, она несбыточная.
В нынешних планах приватизации речь идет именно о государственных пакетах акций крупнейших компаний, будь то Роснефть, Алроса и Российские железные дороги, или Аэрофлот, Совкомфлот и Банк ВТБ. Однако гораздо больше, по мнению ряда экономистов, экономистов, государство могло бы выручить, например, от продажи принадлежащей ему недвижимости, скажем, каких-то земельных участков в городах или части сельскохозяйственных угодий. Говорят также о некоторых объектах недвижимости, принадлежащих государственным унитарным предприятиям. Наконец, речь может идти о продаже лицензии на разработку месторождений полезных ископаемых, пусть даже и не самых крупных.
Но значительно большим эффект вряд ли был бы, но он мог бы быть действительно большим. Вообще недвижимость в цене просела не так сильно, как фондовый рынок. Но сделки там идут тоже с большим трудом. Я бы как минимум попробовал бы это. Действительно, есть чем расставаться государству. Много за недвижимость мы тоже не получим. Но вот здесь как раз кое-что можем получить, и это кое-что, оно финансово привлекательнее, чем акции даже таких очень больших компаний, которые сейчас на слуху.
В 2006-2007 годах более четверти миллиона граждан России стали участниками так называемых народных размещений, части акций компании «Роснефть», а также банка ВТБ. Народные IPO, как их тогда называли по английской аббревиатуре, обозначающие первичное размещение акций. И в целом россияне вложили в них примерно 2 с четвертью миллиарда долларов в пересчете. Тогда, правда, нефть стоила $100 за баррель, доходы населения росли чуть ли не на 10% в год, а сама экономика России на 7% в год. Сегодня в экономике глубокий спад, как и в реальных доходах населения, а нефть втрое дешевле, чем была тогда. На ваш взгляд, это делает саму идею народных размещений акций в принципе неприемлемой в нынешних условиях?
Эта идея, конечно, сейчас совсем не привлекательна. Даже в самые лучшие годы с точки зрения конъюнктуры у нас были неоднозначные результаты по разным компаниям вот этих самых народных IPO. Теперь, в ситуации нынешнего дня, в условиях, когда очень высока неопределенность экономической ситуации, кто более-менее следит за этим рынком, прекрасно понимает, что кризис не закончился, кризис продолжается и с большой долей вероятности будет углубляться. А это значит, что акции будут дешеветь. Но какой разумный человек будет покупать, если он так оценивает ближайшее будущее этих самых акций? Это те, которые более-менее понимают граждане, а те, которые вот не очень-то понимают, у них другие проблемы. У нас покупательская способность падает и достаточно резко. Реальные располагаемые денежные доходы в 2015 году упали на 4%, почти на 10% снизились реальные заработные платы. Поэтому здесь уже, как говорится, не до жиру, быть бы живы. Вот для многих как решается вопрос. Поэтому для них это вообще не актуально.
Но еще одна из обсуждаемых идей, судя по заявлениям представителей Министерства финансов в конце прошлого года, выпуск специальных, предназначенных именно для населения государственных облигаций. Правда, очень трудно представить, какой, например, процент по таким бумагам нужно предложить, чтобы они стали привлекательными в условиях почти 10% инфляции, а то и выше, если девальвация рубля будет продолжаться. Но даже если привлекательность каким-то нетрадиционным способом будет обеспечена, стоит ли рассчитывать на сколько-нибудь массовый спрос, коль скоро реальные доходы населения столь резко упали в 2015 году. В этих условиях сократился даже частный спрос на наличную валюту, не говоря уже о ценных бумагах.
Ну, массового спроса не будет точно. Денег у населения все меньше и меньше. Поэтому для большинства это просто не актуально. Добровольно-принудительно распространять эти облигации, но это, наверное, все-таки в госучреждениях, в государственных унитарных предприятиях, наверное, можно. Сразу возникают ассоциации с послевоенными временами, когда выпускали тоже облигации, и люди десятки лет ждали, чтобы что-то там получить. Но это была командная экономика, все были фактически государственными людьми. Сейчас все-таки пока еще немножко не так. А те немногие, кстати, работники госучреждения, они резонно заметят, если среди них попытаются такую обязаловку по покупке облигаций ввести, что денег нет, что зарплаты бюджетникам, госслужащим, не индексировали ни в 2015 году, ни в 2016 году. И тут трудно будет возразить, ничего себе, зарплаты не индексируют вообще, а заставляют покупать облигации. Поэтому, ну, никакой перспективы не просматривается у этих самых гособлигаций, а это значит, что государству рассчитывать на то, что удастся так занять деньги у населения, не стоит.
Если предположить, что нефть будет оставаться дешевой в течение ближайших лет, то правительству России для финансирования дефицита государственного бюджета придется задействовать уже все резервы. Не только, скажем, резервный фонд, это около 50 миллиардов долларов по состоянию на 1 февраля, который может заметно опустить уже в 2016 году, но и не исключено фонд национального благосостояния, около 70 миллиардов долларов. Доходы от приватизации помогут лишь отчасти. В такой ситуации, опасаются некоторые эксперты, нельзя исключать и варианта повышения некоторых важнейших налогов, чтобы наполнять казну.
Вообще в кризис поступают с точностью до наоборот. Резонный расчет идет на что? Снижение налогов, как одна из ключевых мер, позволит генерировать дополнительные доходы от активизации предпринимательской деятельности, если будут увеличиваться доходность работы предприятий, больше отчислений в бюджет. Вот на что резонно рассчитывают, когда снижают налоги. А вот когда повышают налоги, ситуация развивается, как правило, так, что возможен кратковременный какой-то эффект, но потом будет спад. Потому что вы еще больше давите предпринимательскую активность. Это показывает практика антикризисных мер во всех странах. Кстати, в кризис 2008-2009 годов мы как раз снижали налог. В 2009 году ставка одного из основных налогов, налога на прибыль, была снижена с 24 до 20%. И это дало очень хороший результат. Риск, что могут повысить налоги, есть. И сейчас повышение это идет. Хотя риторика совершенно обратная. Но если будет повышаться налоговая нагрузка, это еще больше усугубит кризис. И это было бы, конечно, крайне нежелательно.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечали в Москве директор Института стратегического анализа аудиторско-консалтинговой компании ФБК Игорь Николаев и руководитель отдела долговых рынков аналитического управления инвестиционной компании «Уралсиб Кэпитал» Дмитрий Дудкин. «Экономическая среда» – еженедельная программа «Радио Свобода». Все материалы этой рубрики на сайте свобода.орг. Вход с главной страницы, раздел «Экономика». С вами прощаются продюсер программы Илья Бабчиненский и ведущий Сергей Сининский. Всего вам доброго!